я по поводу вчерашней беседы просто хочу повторить одну фразу, одну вещь, которую из-за того, что я много чего говорил, она могла быть не очень понятна. Я хотел донести такую мысль. Потом перейдем к мышлению. Я хотел донести такую мысль. Я хотел сказать так, что наказание за беспричинный плач было потому, что евреи почувствовали, как показали этим, что земля Израиля — это не наше место. Да, я сказал так, что плач и заблудившийся в святом языке имеют один и тот же корень. Навох и бхия. А святой язык, конечно, показывает суть вещей. Плач — это когда человек теряет, он не видит продолжения, не знает, как дальше быть. Так вот, то, что евреи плакали по поводу земли Израиля, это означало, что они не видели там свое продолжение, не видели там, как бы они видели, что там может продолжиться их жизнь. Так они ее себе представляли. И тем самым они показали, что у них это чужое место, что их направление, они идут в другом направлении. А что касается теперь, да, то есть исправление это заключается в том, что мы плачем из-за того, что у нас нету этого. И какая связь? Почему мы сильно плачем? Почему не хватает? Очень просто, мы сказали, то есть как бы две вещи, они связаны вместе. Это два аспекта одного и того же. Первое, это то, что нас волнует святость, слава Всевышнего. Второе, это то, что нас волнует будущий мир. Я просто заодно пытаюсь скоро включить, как он сказал. Да, нас волнует будущее, как бы наша награда в будущем мире. Все это зависит от тех возможностей, которые даны нам, чтобы зарабатывать в будущем мире, чтобы служить Всевышнему. Когда в отсутствие храма, в отсутствие земли Израиля, как она должна быть, наши возможности очень ограничены. Соответственно, у нас почти нет наши возможности раскрыть славу Всевышнего и заработать в будущем мир. В общем-то, они очень, очень ограничены. И это то, что мы плачем. То есть мы плачем, и тем самым показываем, что наши ценности ровно предположат тому, что было, когда мы плакали напрасно. И тем самым, как я сказал, да, тем самым мы исправляем, то есть насколько это возможно, исправляем постепенно вот ту поломку, которую мы сделали, без причины плачем. Закончено с вчерашней темой. Я бы завтра сегодня вечером поставлю в дропбоксе я поставлю этот урок, если кто-то хочет послушать. Вчера просто не успел. Теперь мы находимся в следующем. Мы разбираем заповедь Мишну Бруру, которая говорит о том, что есть 6 заповедей, которые еврей может выполнять каждую секунду. Соответственно, когда человек находится в ситуации, что ему тяжело заниматься чем-то другим, то ему предлагают, да, Мишна Брура говорит, что можно думать об этих 6 вещах и тем самым зарабатывать, так сказать, выполнять заповедь каждую секунду, когда человек об этом думает. Во-первых, мы сказали в прошлый раз, 4 заповедь — любить Всевышнего. Как это делать? Как, да, об этом говорит Рамбам. Вещь известная — обдумывать величие Творца, обдумывать Тору, вещи из Торы. Почему это должно привести нас к любови к любви Всевышнего? Я имею в виду обдумывать слова Торы. Какая связь между словами Торы и любовью к Всевышнему? На самом деле это очень важная вещь, которую нужно понять. Нужно как бы навсегда запомнить и знать, что Тора – это раскрытие воли Творца. Я вам все время повторяю, что у человека, у него есть 2 типа желаний. Желание, которое навеяно ему из внешней среды, тем, что он видел, слышал, чувствует запах там, и так далее. Да? Далеко не всегда, то есть это не его желание на самом деле. Это его реакция его тела, скажем так, на происходящее событие. А есть интимное желание человека. Интимное желание человека, если можно не дойти, как бы, да, если человек может это докопаться, это есть он сам, это его личность. Это часть, как бы, это проявление его личности. Понятно, что у Всевышнего нет такого понятия навязанных вещей. Да? То есть его желание это его проявление его сущности. То есть, как, точнее говоря, это его сущность, которая, так сказать, облачилась в более материальный уровень, пока не дошла до нас в виде Торы, так что даже мы можем иметь с ней контакт. Любой приказ Торы это выражение самой сути Творца. Это очень важно помнить. К сожалению, и сегодня есть люди, которые считают, что Тора, Лайтман, очень об этом любит говорить. Да, я приписку по поводу Лайтмана, а потом еще об этом любит говорить, да. Что, так сказать, Тора это для лохов, для дураков, а свои парни не так знают Всевышнего. Я не хочу говорить, где корень этой болезни. На самом деле, корень этой болезни, это все знают, это христианство, основоположник христианства. Он сказал, что все понимают, что на самом деле Всевышний хочет чего-то другого, чем он сказал. Ну, чем сказал, что Всевышний. А то, что говорил этот парень. Вот. С этого как бы началось. Это идея. Может, было раньше, я не знаю, но как бы известна нам она оттуда. А дальше, к сожалению, есть и продолжатели. И до сегодняшнего дня. Так вот, надо знать четко и точно, что это неправда. Да? Я не хочу подбирать более громкие выражения. Это неправда. Тора это выражение воли Всевышнего. А воля Всевышнего это часть его сути. Ясно, что он сам, дай Бог, да, он сам, полная бесконечность, совершенно непостижимый и так далее, и так далее. Но это выражение его сути. Это... Я всем говорю слово «он сам», я не знаю, как мне более правильно выразиться. Это до нас дошел он сам в материальном, так сказать, после многих фильтраций, в таком виде, что даже мы, материальные, можем это воспринять. Этот ослабленный, тысячекратно ослабленный свет самого Всевышнего. Скажем так. Поэтому, изучая Тору, мы изучаем не только волю Творца, но и его самого. И поэтому, Рамбам так пишет, это простая вещь, да, что для того, чтобы любить Творца, есть как бы два вида размышлений. Первое, когда человек размышляет о величии Творца, о том добре, что он нам сделал, что он мне сделал, что он нам сделал. Да, и у него поступает чувство благодарности, что порождает любовь. Это известная вещь. А вторая вещь – это обдумывание самой Торы. Когда я говорю про саму Тору, я имею в виду очень конкретную вещь. Не философские рассуждения, а конкретно, что Всевышний сказал о своем желании. На самом деле понятно, что, скажем, книга Берешит полна рассказов, которые вроде бы не являются указаниями действий. Ну, вопрос известен, да. То есть Тора, слово перевод Тора, переводится как Гора-А, указание к действию. Соответственно, значит, надо понять, поверить и принять, что, значит, и во всех рассказах Торы тоже есть указание к действию, не только из самих правильных поступков про отцов, но и в рассказах про подлецов, в перечислении царей дома или там царей сииров, кто жил там до и дома. Там тоже есть указания к действию, только, к сожалению, мы этого сегодня не знаем. Да, мы не понимаем, что там, какие там для нас находятся указания. Но есть Гморот, есть то самое, да, мудрецы там, где немножко здесь, немножко там, они нам раскрыли, что оттуда учится. Мы можем сомневаться, а четко знать, что есть достаточно много информации, которую эти главы несут, и которую наши мудрецы оттуда выучили. Если даже мы не всегда с этим сталкиваемся, то есть мы все, как бы, не знаем всех тех высказанных мудрецов, которые относятся к этим главам. Тем не менее, эти главы дали много информации для тех, кто, понятно, это слушает, это наших мудрецов. и которые потом нас учили, так сказать, и сказали, что нам делать. Так вот, обдумывание Торы приводит к любви ко Всевышнему. Это третья заповедь, четвертая заповедь. Пятая. Бояться Всевышнего. Значит, понятно, что это должно проявиться, в первую очередь, когда, не дай Бог, человек хочет согрешить. Тогда он должен себя заставить этого не делать, если не получается, чтобы бояться Всевышнего. На самом деле, есть два, это известно так, да, то есть те, кто учит книги мусорические, я не знаю, что есть два вида страха перед Всевышним. Один это страх, великий, скажем так, трепет перед его величием, а второй это обычный страх перед преступлением наказания, перед потерей наказания и перед потерей награды. И страх, да, страх потерять награду и страх получить наказание. На самом деле написано у великих людей, что нет никакого способа достичь страха, трепета перед величием Всевышнего без того, чтобы у человека присутствовал обычный, так сказать, животный страх перед наказанием и потерей награды. Это очень великая работа. Я говорю несколько раз, об этом очень важно думать, ну, как бы, не постоянно, а постоянно к этой мысли возвращаться. Человек должен себя приучать к обычному, простому человеческому страху перед наказанием и потерей награды. Это очень сильно помогает в моменты испытаний. Когда человек приучил себя к этой мысли так, что она стала для него естественной, как бы, что это переросло в чувство, тогда ему будет намного легче держаться во время испытаний. Рабби Салант, он открыл большую тайну, потому что много над этим думал, сами вы знаете. Рабби Салант это человек, который основал изучение еврейской этики, как бы так громко говоря. Что ему на самом деле, что он сделал? Он очень просто. Он искал пути борьбы с Ецер-Ара. Ему это очень волновало. Почему мы настолько слабы и беззащитны напротив Ецера? Почему мы ничего не можем делать? Вращающий момент. И он пришел к такому выводу. Это очень простой вывод на самом деле. Но тем не менее, да, то есть должен быть великий человек, чтобы ты сказал однозначно и нашел рецепт к решению проблем. На самом деле все очень просто. Человеком в большинстве случаев, кроме великих людей, да, обычными людьми управляют рефлексы. Эмоции. Рефлексы неправильное слово, может быть. Я, может, не совсем точно употребляю. Эмоции. То есть, да, движение, поведение людей, оно в большинстве случаев эмоционально. То есть, то, что, как бы, да, первая первичная реакция, называем. Мне кажется, надо называть эффект, я не уверен. Я не буду употреблять слово, я не уверен. Так вот, тогда он задался простым вопросом. Мы же все верующие люди. Мы же все готовы отдать жизнь за веру. Почему, когда приходят испытания, мы вдруг спокойно нарушаем волю Всевышнего без всякого зазрения совести. Совершенно спокойно. То, что он ответит, это ответ понятен, да, что на самом деле так Всевышний вложил в воду мира, что у этого ангела, который нас заставляет грешить, соблазнять грехам, он, у него есть определенная власть. И мы, наши чувства атрофируются. Да, мы парализуемся в определенной мере. Кто за собой это замечал, когда, да, тот, кто за собой как бы пытался совладеть с собой, когда был сильный соблазн, то он видел, насколько чувства не тупеют. В этот момент, насколько как бы все бесполезно. Нужно сделать очень сильный рывок, чтобы не поддаться тому влечению, которое, да, тянет. Просто, да, вырваться, как бы, проснуться, вырваться. Так вот. И, соответственно, скажешь, единственный способ решать эту проблему, это следующее. Это так, чтобы на уровне чувств, чтобы страх перед Богом перешел на уровень чувств. Страх перед Богом в общем. И перед отдельными грехами это самое, да, в частности. Он, то, что он предложил, изучать высказывания мудрецов на эту тему, громким голосом, и так далее. Он считал, что это зайдет на уровень чувств. Так ведут себя многие фишеры, и многие до сих пор так себя ведут. Некоторые перестали так делать. Видимо, то есть опыт показал, что можно и без этого, и что это не так сильно помогает. В любом случае, то, что однозначно, что нужно об этом думать, возвращаться к этой мысли время от времени так, чтобы она перешла на уровень чувств. Если тому, даже он тоже говорит о том, что это, что есть там анатомическое объяснение. И понятно, что психологи это объясняют с точки зрения анатомии. Вот, поэтому это самое. Допустим, есть там это объяснение, простое объяснение, что каждая мысль, она делает отпечаток, и когда человек продумывает или проживает одно и то же впечатление много раз, и так это отпечаток становится глубже, пытает это как бы чувство. Этот рефлекс, он становится более сильным. Вот ключина, да, то есть, как бы, пятая заповедь, это бояться Всевышнего. И для этого необходимо, я говорю, простое, да, простое человеческое рассуждение о том, что елки-палки, там же будет плохо из-за грехи. Не просто будет плохо, а очень плохо. Не просто очень плохо, а ой-ой. И так далее. Наоборот, как жалко потерять заповедь, да, там. Это действительно жалко. Это больше потерять кишелек с полный денег. Действительно очень плохо. И так далее, да, то есть, как бы к этим мыслям, когда человек возвращается много раз, то постепенно все начнет горечь при совершении греха. Да, даже когда он не заметит этот случай, все равно ему горько, ему обидно из-за потерянной заповеди, из-за греха, который он сделал. Так это, значит, пятая заповедь, потому что другое говорит. Об этом думает постоянно. Поэтому человек, когда, да, если у человека есть свободное время и нечем заняться, то, в общем, это одна из вещей, которым он может заняться. Последняя заповедь, это наоборот запрет, чтобы мы не шли за нашими глазами, за нашими сердцами, а именно, да, думать о всяких запрещенных вожделениях, всяких запрещенных вещах, в частности, конкретно о тех вещах, которые приводят к сексуальному возбуждению. Кроме случаев, когда речь идет о заповеди. Да. Кроме этого, все мысли, всевозможные мысли, что называется, апикос, отрицание веры. Это тоже запрещено. То есть, да, если не дай Бог, человек мысли о том, всякие сомнения, правильности веры, Торы, так далее, то, в общем, желательно, понятно, всего этого избежать. То, что это самое, да, то есть то, что нужно знать, в общем-то, надо в этом помнить. На самом деле, не думаю, что большинство из нас это актуально. Если у кого-то выходит сомнение, то, значит, надо выгонять это из сердца, из головы, и заняться более продуктивными мыслями. Вот. Значит, теперь мы вернемся то, где мы остановились до этого, а именно законы омовения рук. Мы объяснили, если помните, хорошо объяснили, что есть несколько причин. Сейчас я просто перейду к несколько причин, почему мы моем руки. Главная причина, почему сразу мы не откладываем, она в том, что есть рух, дух ритуальной чистоты, который у нас пускается. И когда он просыпается, он ходит, остается на пальцах. В самом деле, Ишка утверждает, что когда создается новое творение, то тоже есть духовная чистота. То, если человек вообще не спал, но когда прошел время, как называется, алкашахов, нужно все равно помыть руки по этой причине. Вот. Так мы сейчас войдем в детали. Желательно не трогать одежды до того, как мы помыли руки. Значит, кроме того, надо хорошо помыться, так как мы идем на службу Всевышнего, то правильно помыть лицо. И потом прополоснуть рот, чтобы мы говорили благословение с чистым ртом, без без грязи. То, что это песня. Все это говорится понятно, после того, как мы уже омыли руку. Просто омывание рук. Человек, который хочет в туалет, проснулся ночью, хочет в туалет, то я вам говорю, если зевание очень сильное, то терпеть это запрет тоже. Соответственно, ясно, что мы не будем играться, а это самое, да, мы побежим в туалет. Может захватить с собой кружку или там в туалете сделать оставить кружку, потом помыть руки. После того, как мы закончили, то теперь понятно, что желательно применить руки как можно быстрее. Есть люди, которые если помоют руки, это прибьет им сон. В таком случае нет обязанности мыть руки. То есть все эти мистические вещи, они мы их учитываем до тех пор, пока это не мешает каким-то другим вещам. Да. У меня, например, была ситуация, что сейчас уже как бы, ну сейчас не так. Раньше были годы, когда у меня маленькие дети очень часто спали по ночам. И так мне было тяжело заснуть. Особенно несколько раз. Пусть несколько раз такого. Да, если бы я помыл руки, ну, скажем, зимой, когда вода холодная, это очень пробуждает, и потом бы мне было очень тяжело заснуть. Вот. Либо вторая ситуация, скажем. Ребенок громко кричит, если к нему не подбежать вовремя, то у нас будет еще пару детей. Они к ним все виноваты. В всех этих случаях более правильно побежать скорее к ребенку, а потом, я говорю, зависит, если это только проблема с другими детьми, то помыть руки как можно быстрее, что-то ребенка взяли на руки, когда его успокоили. Вот, если как бы ситуация была как у меня, когда мне бы это помешало потом спать, то можно было не мыть руки. Мы знаем, что это самое. Мы знаем, что главным образом мыть руки нужно до... То есть основной закон, что до корней пальцев. Соответственно, в 9 ава, ну, 10 ава в Йом-Кипур, мы будем мыть только до начала пальцев. Да? То есть, когда ночам иду от руки, от кисти. Если... Когда человек садится в туалет ночью, то неправильно ждать благословения после туалета, которое сотворило шариаца. Желательно помыть руки и сказать благословение после туалета. Мы сказали, что это самое, что когда мы это говорили, когда человек просыпается, неправильно ждать, желательно сразу помыть руки, если он уже намерен просыпаться. Когда бывает человек проснулся, хочет опять уснуть, понятно, что не нужно ничего делать. Но если он уже проснулся и собирается вставать, хочет поваляться в кровати, то он говорит, что не очень правильно, то руки нужно помыть сразу. Из-за того, что на пальцах находится дух чистоты, как мы говорили, то нельзя дотрагиваться до рта, до носа, до всех отверстий. Рот, нос, глаза, уши, анальные отверстия. То есть, не трогать, короче, никаких отверстий. Тело нельзя затрагиваться. Нельзя дотрагиваться до еды. Если дверь дотронулись, то, что можно обмыть из кружки три раза, то это лучше всего. Скажем, яблоко можно помыть три раза из кружки, тогда, значит, мы сняли оттуда нечистоту. С едой, которая нельзя помыть, которую нельзя помыть, скажем, хлеб или там, мягкий хлеб, тем более напитки, то, в общем, если это стоит какие-то деньги, ну, стоит какую-то сумму, которая ощутима, то если мелочь, там, скажем, соль, сахар, небольшое количество, там, вода, то лучше не пользоваться. То же самое нельзя, да, соответственно, в том числе раны. Соответственно, значит, понятно, что это закон не только для мужчин, но и для женщин. и для маленьких детей тоже приучают с самого раннего детства мыть ручки, это не знаю, если прямо, но в общем, там, тяжело сказать, что, ну да, маленьких детей, в общем, тоже приучают мыть ручки по нескольким причинам. Одна из них то, что дотрагивались до еды. То, что дотрагиваются до еды. Если не еврей дотронулся до еды, то проблем нет. Как моют руки, желательно раскрыть кисти и когда поставить в ситуацию, как будто мы хотим что-то принять от другого. После того, как помыли руки, по кабале поднимают кисти над головой. Если у кого-то не получается помыть одну руку, две руки только одну, значит, мыть одну руку, чтобы руки снять нечистый дух. Например, у него мало воды, и он хочет что-то скушать. Да, так он может одну руку помыть, а эту руку потом взять и взять еду. Скажите, что делать с водой, которую. Йосиф, что делать с водой, которую как бы, которой помыли руки утром? Что с ней делать? Йосиф. Марк Сакович, что делать с водой, которую помыли руки? Ее можно использовать?
Нет, ее не использовать.
А куда? А что с ней делать? Не слышал.
А?
А куда ее можно вылить?
Ну, вылить в туалет или в ванную.
На пол можно? На пол можно?
А, на пол не желательно.
Ну, скажем, я собираюсь мыть пол заодно это самое. Можно помыть, оставить для того, чтобы помыть ей пол?
Ну, тоже, наверное, нежелательно. Ну, во всяком случае, я не делал так ни разу.
Слава, что вы говорите?
А? Я думаю, что пол у этого воды, которую с утра, да, дела делаем,
да,
правильно?
Да, конечно.
А ту, я насколько знаю, тут только выливать нельзя, нельзя полы мыть.
Нельзя мыть, правильно. То есть, эта вода запрещена в любое использование. Мы выливаем в туалет, если нет такой возможности, то, скажем, человек находится на даче и где-нибудь там, это самое, да, не хочет бежать до умывальника. Допустим, что умывальник находится снаружи, значит, выливает на землю так, чтобы она впиталась в землю. Вот, пользоваться нельзя, все правильно. Если это самое, если... Если, скажем, по какой-то причине мне неудобно, например, кто-то болит рука или что-то такое, да, то в данном можно, чтобы полили руку человек, кто сам не мыл руку. Это тоже можно. То есть на самом деле, не обязательно. Вы знаете, есть законы, мы их потом более подробно сейчас. Какая вода и какой сосуд подходит, чтобы мыть руки перед хлебом? Должен быть целый сосуд, там, больше ревит или больше, ревит 86 грамм, 86 миллилитров или больше. Так, вода должна быть пригодна для питья и так далее. Собаки, пригодна для питья должна быть, не должно, чтобы она изменился свет, там, чтобы не было дурного запаха, совсем плохого запаха, да? Мы будем закон изучать подробнее. Желательно это соблюсти и относительно рукомовения утром. Однако, если нет такой возможности, либо ломанный сосуд, либо вода не совсем чистая, то, в общем, да, то есть, значит, моют руки так.
Можно задать вопрос?
Нужно, да.
Скажите, пожалуйста, может быть, я немножко забегаю вперед, но вот иногда бывает, что берут полотенце и полотенцами узкие нити лапницы. Это обязательно делать?
Что-то еще раз не понял.
Ну, у полотенца, когда делают нитилатный займ, то ручки нитилатницы берут.
А, ручки. Потому... Ручки берут полотенцем.
Да, да.
Я вам скажу. Это спор законодателей. Есть, которые ведут себя так, есть, которые ведут себя так. То есть спор законодателей в том, должен ли я опасаться того, что это самое, что рука будет не... Вода будет нечистой, которая мою руку, да. Оскорбить она потом не руку, нужно будет мне еще раз... Получается, что я, то есть я помыл руку. Дальше я взял натилатницу. То есть первый раз это не нужно. Когда я беру правой рукой, передаю в левую, то мне не нужно полотенце. А вот и левой рукой тоже не нужно полотенце, потому что я еще буду мыться. А когда я помыл правую руку, то теперь, вот если когда-то говорят, что если я дотронусь до мокрой нитилатницы, то получится, что я вначале эту воду, которую на ручке осквернил, а теперь я дотронулся, и опять у меня рука стала оскверненной. Да, понимаете? Поэтому есть такое мнение, и есть, которые, соответственно, берут вот этот момент, то есть, может, берут все время, но это потому, что просто как бы автоматически. А конкретно то, что касается закона, то те, кто устражают, не берут полотенце именно в этот момент. Когда помыли правую руку, то теперь берут левую, берут ручку в полотенце так, чтобы не осквернить правую помытую руку грязной водой. Есть, которые считают, что все это не относится к нашему омовению рук перед хлебом. И, ну, так как два мнения, то, в общем, это самое. То можно облегчить, потому что это два весомых мнения. Два веских мнения в законе, и так как сомнений драбанан, то можно облегчить так не делать.
Хорошо, но мы же потом этим же полотенцем опять вытираем руки.
Когда?
Можно салфетки. Можно салфетки.
Что, салфетки?
Нет, секундочку. Те, кто, смотрите, те, кто старается так делать, они не вытирают руки там, где намочили. Они вытирают другим местом полотенцем.
Нет, имеется в виду, что полотенце становится затумленным.
А, на здоровье. Проблема с руками. То есть мне нужно после того, как руки вытерты, скажем, они уже ритуально чистые, а то сам это уже не все, не играет роли. Только в процессе омовения рук это играет роль, то есть как бы восстановили эти устражения. В любом случае. Так вот, те, кто тебя устражает этот момент, они не дотрагиваются до того места полотенца, которое могло намочиться от воды на ручке к ручке. Потом нет проблемы. Да.
Я видел на практике, что те, кто это делает, они используют не полотенце, а используют салфетку.
А это потому, что полотенце мокрое. Просто очень просто. Полотенце мокрое, как бы, а руки должны быть сухие.
Салфетку, они
да, я понимаю. Я просто объясняю вам, что обычно в тех местах, где это видно на практике, там много людей пользуются полотенцем. Полотенце мокрое. Поэтому, а рука должна быть сухая. По этой же причине, что рука будет мокрая, так она намочит ручку, ручка станет мокрая, а ручка нечистая, начнет скрутить руку, да, рука станет тоже нечистой. Поэтому берут салфетки, чтобы не было этой проблемы. Да?
Понятно, спасибо.
Вот, но в любом случае, еще раз, это спор уже решеним, да, это спор законодателя раннего Средневековья, и так как это закон Дерабанан, мудрецов, то те, кто не ведут себя, не приняли себя такое сражение, они могут спокойно легакель, облегчить. Да?
Огромное спасибо.
Да-да, Мануэль, я слушаю вас. Можете чуть громче сделать... плохо вас слышно. Можете чуть громче сделать тот самый микрофон, или у вас не получается?
На сосуде. На кружке. Для чего две ручки?
Когда скажите, человек...
Скажите,
да? Да-да, я слышу, конечно. На самом деле две ручки делались, как бы делать по традиции, потому что когда-то... то есть есть случаи, когда мыли кружки меньше, чем равит. И тогда вода, которая оставалась на руке, она была осквернена. И чтобы не попало... это оскверненная вода на другую руку делать две ручки. Сегодня вообще нет сомнений в необходимости. Те, кто не устражает этот закон по поводу сухих ручек, сухих рук.
Так, значит, отпадает полотенце.
Еще раз. Почему отпадает?
Если две ручки есть.
А не квадратные, еще раз. Если мы помыли руку. Если ручка совершенно сухая, то не нужно полотенце, конечно. Если ручка сама совершенно сухая, то полотенце не нужно.
Я об этом говорю.
Ну, не всегда ручка сухая. Не всегда ручка сухая. Да, особенно когда есть несколько человек в семье, то после второго человека, после первого человека ручка уже мокрая. Согласны?
Понятно, поэтому надо всегда первым.
Еще раз говорю. Те, кто не устражает, никакой проблемы нет. Можно не устражать. Окей? А то, что нужно всегда быть первым мицвот, это вы правы, вне зависимости от того, какая кружка, сухая или мокрая. Это в любом случае правильно. Так вот, все, можем перейти к нашему утреннему обновлению. Значит, как мы сказали, да, что крайне случае, а мы бывает, чем это самое, что попадается. Если человек опустил руку, скажем, у человека есть 6 ведер с водой, ну так. И он опустил руку вначале в одно ведро, потом значит, и так далее. То он очистится от духа нечистоты или нет? Бьёшься, что же молчите? Слава, как вы думаете? У человека есть 6 ведер. И он опустил по очереди каждое ведро по руке. Раз, два, раз, два, раз, два. Он очистился...
Я думаю, если бы он полил с каждого ведра на каждую руку, то тогда он считался так, наверное, навряд.
Отлично. Все правильно. То есть, как бы, считаться, то считалось, там есть две причины, почему мы моем руки. Первое, это для того, чтобы потом молиться с чистыми руками. Так руки стали чистыми, это понятно, да? Для этого не нужно 6 ведер. А что касается вот этого вот, того, чтобы снять дух нечистоты, да, руха, то это недостаточно. А соответственно, нужно очень аккуратно быть утром, если у нас полная кружка, чтобы мы не дотронулись до воды в кружке, прежде чем мы помыли там по 3 раза. Понимаете, почему?
А вопрос можно?
Да, конечно.
А вот если я подхожу, у меня нету кружки, я в таком месте с утра, где нету кружки, но есть вода. А я могу от твоей ладошки черпать, на другую поливать? И как вот выйти из этой ситуации?
Нет смысла. Во-первых, не поможет, потому что рука нечистая. Лучше сделать просто открыть и закрыть кран.
А если нету крана?
А где вода есть?
Я просто не совсем не с утра, я имею в виду, это было не утром, у меня просто был момент такой, что возле речки, где надо было, ну, хлеб есть, надо было сделать омовение, а вот кружки не было, ничего не было. Если я понимаю, речка есть, можно в речке, да, я так понимаю, сделать?
Если бы вы мне позвонили, я бы вам сказал, что просто 2 раза простить одну руку, потом 2 раза другую. Там не можно, ну не важно, можно 1 раз. 2 раза, это так. 1 раз опустить одну руку, а потом 1 раз другую и сказать браху «Аль твилат ядам».
То есть, если я проснулся возле речки, у меня нет, возле водоема какого-то, у меня нету никакого.
Смотрите,
кружки, никакой.
Это самое, я говорю про речку. Дело в том, что если это искусственный водоем, и там нету внизу ключа, то это хуже. Если нету ключа, и воду набрали из шлангов, а не дождевая вода, то тогда это нельзя мыть руки. Нельзя мыть руки, в смысле, это самое, да, для хлеба. И, соответственно, то есть, если я проснулся, то я просто помыл руки, чтобы они были чистыми, а потом буду искать какую-нибудь посудину, чтобы полить. На самом деле,
понятно.
То есть, посудин много, там, сафановый мешок, еще что-нибудь. То есть, это не для хлеба. Для хлеба это проблема, а для этого дела можно просто сафановый мешок какой-нибудь использовать, полиэтиленовый. Можно еще что-то. Если это лето, можно ботинком полить. Да, ну, если не жалко, чтобы не испортиться. И так далее. По поводу хлеба. Мы забегаем вперед, но кто нам мешает, правильно? Если мы находимся возле водоема, и у нас нет посуды, то нет проблемы. Еще раз, водоем я имею в виду, что есть два варианта миски. Первое, что вода собралась благодаря дождям. Это первое. И воды должно быть объемом, короче, полметра на полметра на полтора метра. Да? Кубики. Посчитайте сами. Так вот, это сам полметра на полметра на полтора метра. Вот, если есть такой объем воды, и дождевой, которая собралась сама, без того, что там запустили через кран или что-нибудь такое, то тогда это миква, и в ней можно окунать руки. Речки, озера, моря, в общем-то, нету проблем. Окей? Еще раз, я имею в виду, не говорю для женщин, я говорю для омовения рук. По поводу женщин, это отдельный разговор. Не в рамках нашего сегодняшнего урока, по крайней мере. Да?
Вот. Да, понятно.
Да, и в таком случае мы говорим браху, как, я имею в виду, не утром. То есть утром мы скажем браху потом, а лицелат едаем, потому что это все равно как бы... я потом объясню, почему. В любом случае, утром, когда обычно, мы говорим обычно браху, как каждое утро, а лицелат едаем. А перед хлебом мы скажем браху, а лицелат едаем. Окунание рук. Да? Вот. То же самое относится к морю. Если у него нету воды, если у нас нет воды, так получилось, то мы себя не будем бездействовать целый день, правильно? Значит, мы вытрем обо что-то руки, потому что так мы постановили для гигиены, так сказать, для чистоты, и будем делать все дальше, кроме благословения на тело, да, мы не скажем, потому что мы не мыли. Но это самое, да, но мы дальше все благословения будем говорить, будем молиться и так далее. Если человек помыл руки, скажем, опустил ведро и помыл там хорошо, то он может сказать благословение, утреннее благословение Анатилат Ядам. Потом скажем, когда. Он может утреннее благословение Анатилат Ядам. Если он только вытерся, то это благословение сказать нельзя. Если человек... если человек вытер руки не сразу, то он начинает молиться. Или там, скажем, помыл руки в ведре. Или там просто в воде помыл руки. Или как Саша, как Слава сказал, взял руку ладонью, помыл и так далее, да? То тогда он может молиться в благословении, как обычно. А как только будет первая возможность сделать ритуальное омовение, чтобы смыть, чтобы удалить нечистый дух, рухра. Давайте я буду говорить, слушай, нечистый дух все-таки мне не нравится. Давайте я буду говорить рухра уже. Как бы не привыкли, да? Это, к этому термину на святом языке это будет легче, чем нечистый дух. Вот. Ну, чтобы не вызывался ассоциации. Так вот, если человек помыл руки, и нет возможности у него сделать ритуальное омовение, нету кружки, или, то тогда он говорит все благословения, ведет себя как обычно, а при первой возможности он делает ритуальное омовение. Вот. Значит, тот, кто это самое. Еще нужно знать, что желательно, что на самом деле есть несколько причин, по которым установили омовение рук. Поэтому желательно, одна из них это из-за молитвы Шмона, это более важная молитва. Поэтому те, кто могут, то желательно помыть руки перед Минхой, перед Марией, если такая возможность есть. Да, просто нужно, как бы, должна быть привычка, сегодня везде есть вода, ну, если человек молится в синагоге. Просто нужно завести привычку, и потом это будет автоматически, без всяких проблем.
А можно спросить?
Конечно.
Так, вы знаете, я видела, что человек моет руки, то есть вот Вымывать руки поочередно на каждую руку, начиная с правой руки. А еще я видела, что бывают просто три раза делать за одну руку, причем вот не на ладошку, а на тыльную часть. И потом три раза на левую. Чаще всего так вот я слышу, что вот перед самой телесной
работой. Ира, очень внимательно, женщина. Смотрите. Правило такое. То есть... по законам Торы, так как мы сегодня еще вы что-то не понимаем, по законам Торы весь мир построен по порядке уважения. Я вам это объяснял когда-то, что да, так как весь мир создан слава Всевышнего, то и человек должен вести, соответственно, по законам славы, уважения, да, по законам. Есть приоритеты. Соответственно, всегда дают как-то молодым всегда у нас дорога. Так вот, да, то есть, там это разделяли, да, молодым всегда у нас дорога, а старикам всегда у нас почет. Это неправильно. Тому, кому почет, тому и дорога. То есть мы всегда даем приоритет тому, что более значимо. Правая сторона, она более значима, чем левая. Да, то есть более правильно сказать, что ну, те, кто поймут эти слова, если не поймут, так не надо. Что левая часть, она появилась из правой. Вышла, это была часть правой, она появилась из правой. Рождение правой стороны. Непонятно, значит, непонятно, неважно. В любом случае, правая сторона, она более значима. Поэтому, вот тут как раз и два правила. И дорога, и почет. То есть мы берем правой рукой кружку, передаем в левую, и начинаем тоже омовление с правой стороны. Это ответ на первую часть вопроса. Ответ на вторую часть вопроса. Нужно смотреть, просто обратить, чисто с точки зрения реалии, как сделать так, чтобы одновременно вода попала на всю руку? Есть люди, которые поливают на тыльную сторону, которые неграмотные, просто вообще не думают. То есть, если ладонь, если руку перевернуть тыльной стороной кверху и полить сверху, то да, на, как сказать, проще говоря, под тыльной стороной, не ладонь, но не ладонь. Да, то есть, со стороны ладони там будут места, в которые вода не попадет. Это очевидно. Поэтому некоторые ставят руку как кружку боком и поливают на угол так, что это самое. Есть, которые говорят, что более правильно поднять пальцы наверх и так полить руку. То есть просто надо посмотреть, сделать эксперимент, посмотреть, как мне полить руку так, чтобы одновременно было покрылась водой вся рука. Начиная с запястья до кончиков пальцев. Окей?
Так можно врачом полить?
Еще раз?
Можно сделать кулачок?
Нет, если кулачок, тогда то, что зажато под пальцами, оно туда вода не попадет.
Нет, ну так не надо такой крепкий, но просто...
Я имею в виду, как бы, как кружка, это я имею в виду, как кружка. То есть, как будто бы держу какой-нибудь шест, да, так вот пальцы в полукруге, это самое. Да, если кто-то так делает. Ты правильно говоришь. Я это имел в виду, когда сказал, как кружку. Это я имел в виду, да. То есть, просто посмотреть... Как более, да, то есть как бы есть, я например, делаю, я держу, то есть я чуть-чуть сгибаю пальцы, немножко, не сжимаю, а чуть-чуть сгибаю их, вот, да, и опускаю пальцы вниз, илью на вот, место, где это самое, да, выше кисти, вот. Но опять-таки, да, то есть есть, которые переворачивают руку во время того, как поливают. То есть просто посмотреть так, чтобы вода попала одновременно, по крайней мере, ну, в процессе, когда я лью, да, одновременно попала на всю руку, до запястья. Окей, Лин?
А скажи, пожалуйста, вот когда вот как правильно правильно ли является лить три раза на правую, а потом три раза на левую?
Про, вот про что вы говорите, про хлеб или про воду? Или про утром? Утром, вот, утром мы сказали поочередно. Смотрите, давайте так. Кроме хлеба или влажных фруктов, мы всегда делаем поочередно. Берем правую, передаем левую, правую, потом поливаем правую, поливаем левую, поливаем правую, поливаем левую, поливаем правую, поливаем левую. Человек влево, человек направо, да? Это все случаи, кроме это самое, кроме омовения рук перед хлебом и влажными фруктами. Мне память не изменяет. Вот. в случае, когда мы моем руку перед хлебом, то тогда это самое, тогда три раза нет смысла. Это, в общем, нет смысла. Сегодня, когда у нас большие кружки, нет никакого смысла три раза, абсолютно. Скажем так, это даже хуже, чем два. Я объясню почему. В Маре написано, что тот, кто не жалеет воду и льет много воды, когда моет руки перед хлебом, то это сгула, как сказать, сгула. Причина для хорошего доставка, для парносы. Так написано в Гмаре. Рав Нахман сказал, что я лью полную пригоршню воды, и мне Всевышний тоже дает полную пригоршню парносы. Да? А вы понимаете, что когда мы моем три раза, то, соответственно, каждый раз получается меньше воды. Омовение рук аллахически происходит в первый раз. Второй раз это уже из-за того, что у нас есть рвит, у нас есть 86 мл воды, то второе, даже второе омовение, оно не имеет аллахического причины, это просто обычная гигиеническая причина. То есть, как бы, мы помыли руки, осталась какая-то грязная вода на руках, и мы ее смыли второй раз. Поэтому самый главный раз это первый, третий раз это вообще никакого смысла не имеет. Абсолютно. Не знаю, когда это началось, но, в общем, смысл в этом. То есть, я знаю, что хасиды так делают. Но я не знаю, откуда это взялось, по какой причине, и смысла никакого в этом нет. А что касается, я говорю, этой вещи, так получается, что человек льет меньше воды на руки первый раз, когда алхимическое омовение происходит. А это не очень разумно. Поэтому, я говорю, кто идет полностью по хасидской традиции, я не знаю. Когда не знаю, что, значит, не слушайте меня. Но, если у человека нет причины идти именно по хасидской традиции, без причины, то, в общем-то, это самое. Да, нет смысла принимать два раза, три раза на руку перед хлебом. Моют один раз много, и второй раз смывают воду того, что еще осталось. Окей?
Хорошо, спасибо.
Вот. Теперь у нас то самое. Теперь у нас осталось несколько минут. Я хочу...
Могу спросить?
Да, конечно.
А скажите, пожалуйста, почему некоторые люди делали дела передали, потом стирают руки, а потом говорят благословение? Разве это правильно?
Вы задали два противоположных вопроса. Я все вам должен ответить. Почему, я не знаю. Но это неправильно. Это брахали в Атала. На самом деле нет. На самом деле неправильно. Если человек забыл, это самое. Если человек забыл, то он может сразу же сказать благословение. Это неправильно говорит. То есть, если он забыл, то он может сказать, но это не, то есть, как бы, да, то есть, можно еще сказать сразу благословение. Но это неправильно. То есть, более правильно сказать благословение, а потом вытереть руки.
А можно ответить здесь немножечко?
Да.
Я просто, если говорить, что такое митцват, это же возвышение, да, получается? Вот, то есть, когда руки вверх мы делаем, то есть, вот мы говорим, что заповедью возвышение рук, а не мыть, потому что мыть там, мне кажется, другой глагол получается.
Нет, это неправильно. Все правильно, место, имеется в виду поднять воду для омовения рук. То есть, как бы подчеркиваю, антиатеда имеется в виду, что должна быть, рука должна быть полита, а не помыта. Это имеется в виду. Что должна быть полита человеком, а не просто помыта, скажем, в ведре или там, да, в каком-то сосуде. Мы не должны поднимать руку. По закону, я знаю, что хасиды поднимают руки, и не только это самое, да, то есть человек, когда помыл руки, можно поднять их наверх, мы переходим к омовению перед хлебом, да, так можно их поднять, то есть есть, да, то есть, по традиции можно их поднять, но это не закон, это просто согласно кабале, не закон, то есть благословение не может быть по этой причине. Это по кабале, причем по кабале более поздно, кабала Аризаль, это не Зор, этого нет. Да? Вот, так это самое. Так, Что я хочу сказать? Я хочу следующее. По поводу благословения Альнити отъедаем утром. Есть спор решений законодателей первого ранее Средневековья, по какой причине установлено благословение Альнити отъедаем утром. Шулхан Арух, Рамони, они пуским, они установили, что как только помыли руки, нужно сказать «Альнити ватьедаем». И тот, кто так себя ведет, ну, как бы, да, есть такое мнение, так было принято много поколений, скажем так. Тем не менее, есть мнение Рамбама и Рош, очень важных законодателей, что омовение установлено из-за... То есть благословение на омовение, речь идет об омовении перед молитвой. Поэтому, по мнению Мишнабрура, видимо, все-таки так более правильно себя вести. Только Мишнабрура. Но так, видимо, более себя правильно вести, потому что, ну, как вы знаете, что всегда правильно уйти от сомнений, если есть спор, так лучше выйти по всем мнениям. Так вот, мы не говорим благословение Альнити отъедаем сразу, а мы говорим его, как только мы думаем, что это последнее омовение перед молитвой, Шмонасе. Например, если человек проснулся, то, ну, скорее всего, что ему нужно будет пойти в туалет, правильно? Так как он омоет руки, и благословение мы не говорим, а шел в туалет, потом он должен одеться, переодеться, то есть, да, он будет драгиваться до мест, компьютерных мест, ему опять нужно будет мыть руки, и так далее. То есть, когда человек уже собирается молиться, и он не думает, что у него будут перерывы, тогда он скажет «Альнити отъедаем». Если, например, человек должен проехать какое-то расстояние, да, там, скажем, в городе Москва, и это расстояние может занять, там, поездка может занять час времени. Есть немаленький шанс, что опять придется сходить в туалет. В таком случае благословение мы скажем после того, как сходим в туалет уже в синагоге и помоем руки последний раз, надеюсь, последний раз перед молитвой. Те, кто одевает филин, они... Нужно быть аккуратным, если мы сказали благословение, постараться не дотрагиваться до кожи на бицепсе, там, где мы одеваем филин. Вот. Значит, затронуть, значит, надо это место еще раз помыть перед молитвой. Но, да, благословение мы уже не говорили второй раз. Значит, антиотъедаем, я это повторю. Еще раз вкратце, антиотъедаем мы говорим один раз с утра. Есть два мнения. Одно говорит, что мы говорим, это когда... благословение установлено мыть руки перед молитвой. Есть серьезное мнение, что это после сна. И так, посмотрите, Шулхан Арух и Рама, и, соответственно, так многие себя ведут евреи, и еще не знаю, что дальше, как бы, да, так вели себя евреи много поколений. Есть очень серьезное мнение, которое говорит, что это благословение перед молитвой. Поэтому более-таки набожные евреи, которые стараются выполнить все, как может, могут, так как понятно, что правильнее уйти из сомнений и выполнить по всем мнениям, то мы стараемся, то есть мы говорим благословение отъедаем перед молитвой. А что, я не знаю, все женщины молят Шмона Эсре? А что делать, если женщина не молит Шмона Эсре с утра? Да? Когда у матросов нет вопросов, тогда по всем мнениям мы, то есть это такая женщина по всем мнениям говорит сразу «Альнити отъедаем». То же самое, если если, скажем, кто-то больной, он чувствует, что не сможет, скажем, Йосиф, если вы не сможете молиться шахты, вам придется молиться Минху, то тогда, значит, тоже правильно сказать, конечно, он тебе дает муку. Вот. Мы сегодня закончим, вернемся до завтра. Счастливо, до свидания.
Спасибо большое.
Спасибо. До свидания.